Троеручица. Дамаск – столица Сирии. Это сейчас. Но уже на заре христианства это был богатейший торговый город, один из самых древних во всем мире. Именно в Дамаске и родился великий подвижник благочестия, будущий святой Иоанн, так и названный позже – Дамаскин. Иоанн Дамаскин, преподобный. 104 года – отпущено ему было земной жизни, и прожил он их в праведных, неусыпных трудах, нелегких испытаниях, в верном служении Богу. Результат доброй жизни, добрая о нем память. Память из первого века в двадцатый, не шуточки. Надо сказать, что Иоанн не бедствовал. Имел он в Дамаске при княжеском дворе власть для многих завидную, ближайший советник и министр. А если официально, первый министр калифа Дамасского. Милостями обделен не был. Государь часто советовался с ним, прислушивался к нему, даже находился под его влиянием. Так бы и жил Иоанн безбедно, бесскорбно, если бы не вступил на византийский престол император Лев Исаврянин. Вступил и принялся крушить иконы. Иконоборец. Это имя с тех пор прочно припечатает к нему история. Отряды солдат рыскали, выполняя его приказания, по домам верующих в поисках икон, находили, сваливали в кучу на площади, а виновных, знамо дело, под пытки, под муки, под изощренную казнь. Иоанн Дамаскин, несмотря на высокое покровительство, берет на себя труд защищать святые иконы. Он пишет письма своим многочисленным знакомым, объясняет им, что иконопочитание – это не ересь, а святое дело для христиан, приводит в письмах слова из Священного Писания, из творений святых отцов. Письма Иоанна переписывались, передавались из рук в руки. Люди, читая их, утверждались в вере Христовой, прятали иконы, берегли их, как зеницу ока. Конечно же, доброжелатели, а в какие времена их нет, передали одно из таких писем императору Льву. Да-да, Лев слышал о высоком фаворите дамасского князя. Да-да, он знает, что князь благоволит к нему. Но желание мести так сильно и так сладостно, что он разрабатывает особый план. Нашел умельца, сунул ему под нос письмо Иоанна Дамаскина. Напиши таким же почерком, и чтобы комар носа не подточил. Умелец на славу справился с поручением. Комар носа не подточил. Князь Дамаски получил от византийского императора письмо и ужаснулся. Да и как было не ужаснуться? Его первый министр, его любимый Иоанн, предатель. Он тайно известил Льва о том, что Дамаск охраняется небрежно, что завладеть городом пара пустяков, и что он, Иоанн, готов предложить императору помощь в захвате города. Конечно, князь бы усомнился и выгнал прочь любого, принесшего эту весть, но ведь император Лев приложил письмо самого Иоанна. Уж кто-кто, а князь Дамасский хорошо знал почерк своего первого министра. И будто память отшибла калифу. Иоанн столько раз выручал его из беды, забыл. Иоанн столько раз делом доказывал ему свою преданность, забыл. Иоанн столько раз был ему верным другом, забыл. Наказать. Как? Отсечь руку. Ту самую, которая написала предательское письмо. Отсечь прилюдно, позорно повесить руку на городской площади. Пусть знают все, калиф предателей не прощает. Отсекли Иоанну Дамаскину руку, повесили ее на городской площади. Тяжко страдал Иоанн, но не кричал «Я безгрешен». Понимал, что ослепленного злобой и обидой калифа не вразумят никакие слова. Одно просил – отдать ему отсеченную руку для погребения. Руку отдали. Иоанн затворяется в своем доме и падает на колени перед иконой Божьей Матери. Плачет, прижимает к себе руку и просит, просит. Ведь Богородица знает, что пострадал он, защищая святые иконы. Он просит исцеления руки и дает обет. В случае исцеления во славу владычицы написать много творений. измученной молитвой, страшными болями и слезами, он уснул. Проснулся от тихого голоса. «Ты исцелен, трудись же прилежно рукой своей». Да, действительно, прижатая к обрубку рука срослась. Лишь темный красный рубец, как память о чуде, остался в том месте. Уже к концу дня весь Дамаск знал о содеянном. Калиф пристыженный, виноватый, пришел к Иоанну. «Не держи зла, прости, возвращайся к делам государственным». Иоанн зла не держал, но к делам не вернулся. Чудо с ним происшедшее помогло ему сделать окончательный выбор. Он оставляет город своего благополучия и позора, торжества и унижения, радости и горьких слез и уходит в монастырь. Выбор его пал на монастырь Саввы Освященного в Палестинской пустыне. Но прежде чем уйти, он заказывает мастеру серебряную руку и приделывает ее к нижней части иконы, перед которой молился. Ничего не взял из богатого своего имущества, только бережно прижал к сердцу ожившей рукой ту самую чудотворную икону. Троеручицей была она названа с той древней поры и еще не единожды доказывала молящимся перед ней свою великую способность к чуду. А Иоанн Дамаскин всю оставшуюся жизнь прожил в монастыре Саввы Священного. На голове своей он носил плат, в который он некогда завернул отсеченную руку. Он сдержал слово, данное Богородице, стал автором песнопений, канонов, тропарей. Он составил актоих, сборник песнопений на 8 напевов, который до сих пор используется в православной церкви. До конца жизни рука его с красной полоской шрама выводила словословие Пресвятой Деве и ее сыну Спасителю. 104 года прожил великий подвижник. Погребен там, где и жил, в лавре Саввы Священного. Но в начале XIII века святые мощи его были перенесены в Константинополь. А икона, чудотворная Троеручица. А Троеручица продолжала удивлять православных людей новыми чудесами и утешать новыми исцелениями. Архиепископом сербским Саввою она была перенесена в Сербию, но по нашествию на Сербию турок ее надо было спасать. Как спасать? Положили православные Троеручицу на осла, да и пустили его без провожатого в дальнюю дорогу. Иди, Богородица приведет куда надо. Она привела на Афон, Святую Гору, к воротам Хиландарского монастыря. Открыли иноки ворота. Что за чудо! Стоит осел, а на нем икона. Как великий дар приняли, с молитвой, слезами умиления, с благодарностью в сердце, и даже памятник поставили на том месте, где впервые икону увидели. Стала Троеручица обитать в Хиландарском монастыре. А когда умер монастырский игумен, пришлось выбирать нового, да заспорили, пошли нестроения, этого, нет этого, долго бы еще спорили, если бы не увидели Троеручицу, стоявшую в алтаре, теперь на середине храма, на игуменском месте. Кто поставил? Никто не ставил. Сама чудесным образом поменяла местонахождение, утверждая себя, дабы прекратить раздор игумени Хиландарской обители. С тех пор братья монастыря и почитала Троеручицу как игуменью. К ней подходили брать благословение на послушание, у нее просили совета и, конечно, святых молитв. Она, как и положено игумене, руководила, вразумляла и хранила святую обитель от врагов. 9 лет на Афоне хозяйничали турки, но монастырь будто был вне их власти, не удалось им причинить вреда ни одному из тамошних монахов. Она и сейчас на Афоне, и сейчас игуменья. Надо иноку начать какое-то послушание, подойдет к иконе, сделает перед ней 3 земных поклона, перекрестится, поцелует руку, а потом уж, получив благословение, по делам. Стали делать чудотворные иконы списки. На Афоне до сих пор помнят предание. Один приезжий живописец тоже задумал сделать список. Приготовил все, что надо, на доске очертил мелом контур иконы. Третью руку обводить не стал. Вышел отдохнуть, а вернулся, увидел очертания третьей руки. Смеется над ним братья, с гневом стер очертания, а на утро, когда проснулся, вновь увидел третью руку и услышал голос: «Не дерзай стирать третьей руки, на то моя воля». Так и осталась троеручица троеручицей. Уже с этого списка был сделан другой, попавший в 1661 году, 28 июня, к патриарху всея Руси Никону, который определил икону в Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь, что под Москвой. Русский народ, как известно, чудес жаждет. Об удивительной иконе быстро разнеслась молва по Святой Руси. В Новый Иерусалим шли паломники, а иконописцы взялись писать с нее списки, нужда в которых все увеличивалась. Легкой поступью пошла троеручица по России. Вот уже из Тулы, из Владимирской церкви долетела весточка, исцелила троеручица еле ходившую женщину. В Орловской губернии ее заступничеством был спасен от пожара дом. В Тамбовской губернии, в Знаменском монастыре, перед этим образом получили исцеление много немощных. Благодарность стали украшать иконы золотыми ризами, драгоценными камнями, серебряными подвесками. Часто священники носили икону по домам прихожан, ей служили молебны. Сколько слезных молитв слышала троеручица, сколько умиленных слов благодарности. Но особая ее помощь тем, у кого больны или изувечены руки. Зная историю иконы, не будем этому удивляться, ведь первое чудо подарила она смиренному своему подвижнику Иоанну Дамаскину. Кстати, и ему самому молятся об исцелении больных рук. Но не только больные руки заставляли русских людей идти на поклонение иконе. Как и любой другой иконе Божьей Матери, троеручице по силам любое чудо. Только надо открыть сердце для искренней молитвы, как открыл его подвижник, истекающий кровью в древнем Дамаске. Как достичь этого? Не скажу, потому что не знаю. Знаю только одно, достоверно знаю. Сердца наши упакованы в такой плотный, такой беспросветный панцирь цинизма, что мы, даже молясь, умудряемся лукавить. Да, замучил ревматизм, крутит руки по ночам, нет никаких сил, помолюсь троеручице, а не поможет, пойду к экстрасенсу. Вон в газете, лечу по фотографии любые болезни. Даже лучше не так. Сначала запишусь в очередь к экстрасенсу, а пока очередь идет, помолюсь троеручице. Где-нибудь да повезет. Не тратьте время. Не повезет в такой молитве. Кого угодно можем мы перехитрить, обвести вокруг пальца, перелукавить. Но Божия Матерь видит не только наши поступки, наше воздыхание, она сердце наше зрит, лукавое, черствое, хитрое, лицемерное любое, и чистое сердце тоже. Только где его, чистое сердце, взять? Сейчас, когда открываются храмы, когда обретаются одна за другой иконы, мы приноровились бегать в Божий храм, как в аптеку. «Мне что-нибудь от головной боли, пожалуйста». Ну, конечно, икона Иоанна Крестителя. Ему молятся от головы. Глаза болят, телевизора нет сил смотреть, слезятся. Это казанская. Она вроде как на подхвате у окулистов. Все болит, всего крутит, нет живого места. Это обязательно к целителю Пантелеймону. Он как главврач. Его чудеса на весь наш измотанный организм простираются. Так да не так. Рыбка-то она без труда в пруду и останется. А труд непростой, молитвенный, он почти что подвиг, да не почти, просто подвиг. А люди, рискнувшие на подвиг, подвижники. Но, с другой стороны, все-таки люди, значит, не без греха. Поэтому, стараясь избежать эдакого духовного потребительства, в то же время и не опустим перед святыми иконами рук. А перед троеручицей тем паче рук больных и изувечных. И запомним главное – дается нам по вере нашей, а не по лукавству. Есть чудная молитва перед Троеручицей, вот ее слова. «О Пресвятая Госпоже, Владычице Богородице, велие чудо святому Иоанну Дамаскину явившее, яко веру истинную, надежду несумненную показавшему, услыши нас, грешных, перед чудотворную Твоею иконою, усердно молящихся и просящих Твоей помощи. Не отрени моления сего, многих ради прегрешений наших,
но яко Мати милосердная, милосердие щедрот, избави нас от болезни, скорби и печали, прости содеянные нами грехи, исполни радости и веселья всех, чтущих святую икону Твою, да радостно воспоем и любовью прославим имя Твое, яко Ты еси от всех родов избранное и благословенное во веки веков. Аминь. В Москве, в Свято-Даниловом монастыре, в Троицком его соборе, над ковчежцем со святыми мощами благоверного князя Даниила находится икона Троеручица, писанная в XVII веке. Это одна из святынь древнейшего московского монастыря. Еще одна Троеручица на Болгарском подворье. Каждую пятницу вечером здесь читается акафист в честь этой иконы, и нельзя сказать, что мало приходит на акафист народу. Много приходит, потому что история Троеручицы – это история ее чудес. Сподобимся ли мы чуду, один Господь ведает, но вглядимся в строгий лик Богоматери на иконе. Она ведь зрит в самое сердце наше и предостерегает, не лукавь. Двумя руками держит пречистого своего младенца, а третья рука уж не для того ли, чтобы отводить от нас напасти и беды, для того.